Каким-то образом уже Христос стал устанавливать свою власть до 5 главы, и его учение прервало вот это вот доказательство, убеждение его мессианства. И сейчас с 8 по 10 главу это концентрация его утверждения власти. Власти над болезнями, власти над смертью, власти над злыми духами, над стихиями, над людьми. Власть абсолютная, полноправная царя. Власть, которая доказывает его мессианство. Изучая это, мы должны будем увидеть, царствует ли он в нас, знаем ли мы этого царя, коснулся ли его скипетр нас, чтобы дать нам вот это величие сыновства его, быть подданными. Мы говорили очень много о характере. Сегодня с этого момента мы будем отслеживать тот момент способности следовать за этим царем. Это должно нас убедить и доказать то, что да, мы его знаем и мы идем за ним. Я хочу, чтобы мы сейчас прочитали отрывок, который делает вступление к этому мессианскому служению, утверждение его власти. Он несколько необычен по своему содержанию. Может быть, многие готовы были увидеть утверждение власти несколько с других каких-то компонентов, но именно здесь Матфей зафиксировал вот начало его утверждения. Некоторые отрывки мы будем читать и останавливаться на них очень подробно, как сегодня. На некоторых из них мы будем компоновать несколько вместе для того, чтобы видеть общую картинку. Поэтому я предлагаю всем вам открыть сейчас и прочитать вместе со мной текст Евангелия от Матфея, 8 глава, с 1 по 4 стих. «Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Итак, мы видим, что контекст, в котором находился Иисус Христос, остается тем же. Толпы и толпы народа следовали за ним. Люди, слыша его учение, хотели видеть то, что он будет дальше делать. Здесь мы видим историю о том, что Иисус исцеляет прокаженного. Для многих из нас непонятно, что это за болезнь, проказа. Может быть, нам кажется, что это подростковые прыщи на щеках, или это просто какие-то там непонятные кожные заболевания. Это не так. Это тяжелейшая форма инфекционной болезни, которая разрушает человека и внутренне, и внешне. На сегодняшний день, я полистал статистику, поискал, болеют порядка 2 миллионов человек. Лидеры по заболеванию проказы – это Бразилия. И потом все остальные теплые страны, Африка, Индия и весь, вся эта широта, которая вот накрыта этим теплом. Каждый год в наше время заболевает порядка 250 тысяч человек проказой. В начале 80-х годов проказой болели около 20 миллионов человек на Земле. Из-за того, что нашли вакцину против этой бациллы, против этой бактерии, которая разрушает жизнь человека, удалось остановить. И поэтому мы видим, что в 10 раз за 20 с чем-то лет вот число или статистика этих болеющих людей сократилась. Однако это симптомы, которые сбивают, но люди продолжают страдать после этого. Это неимоверно тяжелая болезнь. Я хотел бы вам в виде вступления прочитать несколько отрывков или отчетов медицинских по этой болезни. В одном комментарии я выбрал несколько цитат, я думаю, будут всем нам полезными и достаточно хорошей информацией для того, чтобы мы поняли, что за человек стоял пред Иисусом Христом, что это за болезнь. Болезнь, которую сегодня называют проказой, обычно начинается с боли в отдельных местах тела. Затем наступает потеря чувствительности. Вскоре кожа в этих местах теряет свой первоначальный цвет, она становится утолщенной, лоснящейся, чешуйчатой. По мере того, как болезнь прогрессирует, утолщенные места из-за плохого кровообращения превращаются в отдельные раны и язвы. Кожа, особенно вокруг глаз и ушей, начинает собираться в складки, образуя глубокие морщины, так что лицо больного начинает походить на морду льва. Пальцы рук отпадают или всасываются. То же происходит с пальцами ног. Выпадают брови и ресницы. Здесь показана стадия болезни от самых первых симптомов до крайней точки, что происходит с человеком. Это уродливое изображение. Проказа – это следующая цитата. Проказа – это действительно жестокая болезнь. Она действует как обезболивающее средство, вызывая онемение болевых клеток рук, ног, носа, ушей и глаз. Именно свойство вызывать онемение является причиной разрушения и разложения тканей при проказе. Известно, что в деревнях Африки и Азии больные проказой, уронив картофелину в костер, могли спокойно рукой достать ее оттуда. Ничто в их теле не подсказывало им, что этого делать не следует. Пациенты из больницы Бренда в Индии могли работать целый день, сжимая черенок лопаты с торчащим в нем гвоздем, гасить горячий фитиль голыми руками или ходить по битому стеклу. Если больной проказой подвернул ногу, потянул мышцу или порвал сухожилие, он бы приспособился и мог ходить хромая. Если бы крыса отгрызла у него ночью палец, он обнаружил бы это только утром. Болезнь – это подарок Бога, где человек реагирует, что в организме что-то не в порядке. Проказа – это болезнь, которая разрушает иммунитет и чувствительность организма реагировать на боль. Несколько замечаний, которые касаются самой библейской тематики. В книге Левит 13 и 14 глава очень подробно и широко дает описание тому, что такое проказа и как на нее реагировать. В те времена священники были врачами. К ним приходили на консультации люди, у которых появлялось что-либо на теле, и они должны были очень тщательно обследовать человеческое тело и определить, поставить ему диагноз, назвать его больным проказой, либо дать ему какую-то отсрочку, чтобы он мог какое-то время побыть вне стана, для того, чтобы увидеть, проявляется эта болезнь, прогрессирует она или нет, и потом объявить этого человека чистым, если он оставался чистым. Это очень тщательный и длительный процесс. Сама эта болезнь инфекционная. И когда вдруг священник говорил, что человек нечист, этих людей отдаляли от общества израильского. Этих людей удаляли для того, чтобы народ Божий оставался цел. Люди, которые были прокаженными, это были самые несчастные люди. Они лишались близких себе людей. Они не имели права больше иметь общение со своими женами, со своими детьми, со своими родными и близкими. Все их общение вращалось исключительно вокруг себе подобных людей. Я сделаю сейчас паузу. Я приготовил вам, если будет хорошо видно, если плохо, подойдите сюда. Я сделал несколько фотографий прокаженных людей, чтобы вы увидели. У кого, конечно, слабая нервная система, лучше не смотреть. Но это реальные фотографии наших дней. Что делает болезнь проказы с людьми? Пожалуйста, Коля, покажи несколько этих фотографий. Вот это вот на ноге, ступня ноги, это глубокая язва, которая начала свое шествие по организму. Давай, Коля, следующее. Вот это, посмотрите, конечности, где пальцы просто поотпадали. Вот эти вот култышки на руках, это развитие вот этой болезни под названием проказа. Посмотрите на пальцы, там уже 4, по-моему, пальца осталось на ноге этого человека, и то они, вот эти части, стали высыхать. Вид, конечно, очень не из приятных. Посмотрите на ноги этого человека. Тоже на одной ноге остался только один палец, там полтора. Это вот... Вот эта рука. Это рука прокаженного человека. Видите, эти пальцы всасываются и теряют свою структуру. И со временем вот этот средний палец, он просто-напросто скоро отлетит. Вот этот дедушка, перед вами это, видно, начальная стадия проказы. Это вот пальцы, которые у него остались, если так можно назвать, пальцами на руках. Понятное дело, что он ничего не сможет этими руками сделать. Это ужаснейшее состояние, это неимоверное страдание, отчужденность. И последняя фотография. Посмотрите на лицо этого человека. Лицо этого человека полностью покрыто проказой. Со временем у него отлетит нос, глаза его уже не могут смотреть, волос нет ни на ресницах, ни на бровях, нигде. Это последняя стадия проказы. Спасибо, Коля. Я хочу еще проповедовать, чтобы люди не разбежались после этих снимков. Прокаженные люди, друзья, это была самая несчастная категория людей. С таким видом они не имели права нигде показываться. И если они проходили через какое-то селение, они должны были издалека кричать, более здоровые из них на ранней стадии, нечист, нечист. Кто не мог уже кричать, он просто должен был звенеть. И люди должны были просто сторониться их. Эти люди были без семьи, без работы, без друзей, без возможности поклоняться Богу, без всякой надежды на возвращение к реальной нормальной жизни. Это были ходячие иллюстрации греха. Это были ходячие иллюстрации Божьего наказания. Это ужасная жизнь. Во времена Иисуса Христа было множество прокаженных людей. И вот тогда, когда появился Иисус, прокаженные стали искать Его. Вот почему эту историю Матфей начинает с исцеления прокаженного человека. Вот почему Матфей берет наиболее сложную категорию людей. Это этих людей и встреча с Мессией, который имеет абсолютную, полноправную власть над всем, что есть в этом мире. Прежде чем мы перейдем к разбору текста, я бы хотел сказать, чтобы мы думали параллельно с тем, что грех есть, вернее, иллюстрация проказа, есть образ греха. Грех, он очень медленно разрушает всего человека, причем незаметно, словно проказа. Он делает человеческую совесть менее чувствительной к тому, что происходит в этом мире. На каком-то этапе человек зло начинает считать добром, он просто наслаждается этим, в высшей степени торжествует. Мы точно так же видим и слышали, что проказа так действует, она потихонечку начинает убивать болевые ощущения человека. Грех сам по себе уродлив, он отвратителен. Людей, которые были больны проказой, эти язвы распространялись, если дул ветер, на многие сотни метров. И слышал вот этот вот смрад. Этих людей можно было и видеть, и обонять. Их голос был дребезжащий. Он не мог нормально произносить звуков. То есть все в организме менялось. Если мы берем параллель греха, мы видим то же самое. В конце концов, грех – это ужаснейшая проказа, которая отделяет людей от Бога. Вот перед нами встреча прокаженного человека с Иисусом Христом. Давайте мы обратимся теперь к нашему тексту и посмотрим на само развитие того, что происходило. Когда же он сошел с горы, за ним следовало множество народа, и вот подошел прокаженный. Лука описывает в параллельном месте, что он был весь или полностью в проказе. Это, по моему восприятию, это была очень тяжелая стадия проказы. Никто не сомневался, что он прокаженный. Не нужны были люди, которые бы сделали ему оценку, прокажен он или нет. Это реально был человек, полностью покрытый проказой. Что происходит в этой истории? Самое первое. Мы здесь видим, насколько прокаженный человек был исполнен смелости. Вы знаете, как должна была реагировать публика или толпа здоровых людей, когда среди них появился вот этот вот человек? Достаточно было просто чихнуть, кашлянуть или дышать для того, чтобы через вот эти вот капельки, выделяющиеся из организма, эта инфекция попала вовнутрь человека. Его должны были моментально убить, моментально, мгновенно. Никто не хотел принести эту болезнь к себе домой. И потом только через какое-то время узнать, что и наша семья болеет. Эта болезнь, она прогрессировала от 10 до 30 лет. Вы представляете, что это за срок? Это не просто заболел и через неделю умер от высокой температуры. Люди страдали порядка 30 лет. Неимоверное страдание, мучение. Трудно себе просто представить. Вдруг человек, который каким-то образом отделен от всего общества израильского, услышал об имени Иисуса Христа. Он услышал об обещанном Мессии, который должен прийти и установить свое царствие, премудрость его учения, могущество его личности, да. Как насчет власти, которой ты обладаешь? Этот человек рискнул появиться в обществе. Он понимал, наверное, что терять ему больше нечего. Или он умрет очень медленно и мучительно, или просто он умрет от рук своих друзей, братьев и сестер, от своих родственников, которые его забросают камнями. Посмотрите, друзья, что двигало этим несчастным человеком, чтобы появиться у ног Христа? Его болезнь. Его болезнь. Я хочу сейчас применить ту фразу, которую мы будем с вами неоднократно использовать, которую Иисус сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Если разобраться, на сегодняшний день нет ни одного абсолютно здорового человека. Если протестировать всех нас, обязательно в нас найдутся какие-то отклонения в нашем организме от норм, там, гемоглобинов, там, начиная от крови и заканчивая, может быть, давлением или еще чем-нибудь. Нет абсолютно здоровых и нормальных людей. Большинство болезней просто мирно покоятся и ждут своего часа, чтобы они услышали команду вперед, поражать это тело, там, или мозг, или нервную систему, или еще что-то. Оно все внутри нас есть. И вот среди этих людей, здоровых, которые о себе думали, появляется тот, кто хотел жить, тот, кто был отвержен, тот, кто был этой наглядной иллюстрацией Божьего проклятия. Многие считали, что проказа – это высшая степень Божьего гнева. Вы помните о прокаженном Неемане? Вы помните о прокаженном царе Озе, который дерзнул пред лицом Божьим заниматься служением священника, которого Бог запрещал делать? Это был Божий гнев, это было реальное Божье возмездие. Вы помните сестру Моисея, Мариам, которая подняла бунт или пыталась стать зачинщицей бунта против своего брата, ей что-то не понравилось в его действиях. Бог моментально отреагировал и в высшей степени поставил ее на место посредством проказы. И у большинства людей сложилось такое впечатление, проказа – это высшая степень Божьего проклятия и гнева. И вдруг этот человек здесь. Смелость прокаженного заставила искать Христа и рискнуть появиться в стерильном обществе. Второе, что мы здесь видим, посмотрите, что происходит. Кланяясь ему, он подошел и поклонился Христу. Здесь мы видим выражение почтения Христа. В греческом оригинале это слово «кланяясь», оно меняет картину, что произошло. Это не просто был жест, который выражает какой-то, знаете, жест вежливости. Там написано «пал ниц» пред ногами его. Он понимал, если он сейчас лежит у ног Христа, Наверняка вряд ли кто-то поднимет камень, чтобы бросить в него. Он в терпении и ожидании сам надеялся, что с ним должно что-то произойти. Он слышал о Христе. Он пришел к своему Искупителю. Он пал ниц. Он выражает свое почтение. Смотрите, как он называет Христа. Кланяясь ему или пал ниц перед ним, сказал: «Господи». Это необычный термин, который сейчас используют «господа», «госпожа». Очень сильно и ярко подчеркнуто, что называет Христа Богом, Господином своей жизни. Вот интересное примечание, друзья. Если мы с вами читали о том, что за Христом следовало множество народа, были великие толпы, вы знаете, что в этот момент стояли абсолютно здоровые, физически, внешне красивые, симпатичные люди, такие как книжники и фарисеи. Это упрек, незаметный упрек для книжников и фарисеев, что абсолютно разбитый человек, внутренне и внешне, полностью отверженный, называет Христа своим Господом. Эти люди, которые не видели этой проказы греха в своем сердце, в своей жизни, они просто стояли и наблюдали за этой драмой, что же произойдет. К ним даже мысль не пришла, чтобы считать Христа Господом. У них даже сердце не шелохнулось о том, чтобы прочувствовать всю эту глубину. Кто же все-таки появился в нашем народе? Но мы видим, что в вопросе прокаженного абсолютно дела обстоят не так. Он приходит, он рискует своей жизнью, потому что его ситуация, его сердце, его обстоятельства просто-напросто заставляют прийти, отыскать единственную надежду, которая может быть в его жизни, это Христос. Падает ниц, обращается ко Христу и говорит: «Господи». Давайте посмотрим на следующее развитие этой истории, этой ситуации. Кланяясь ему, сказал: «Господи, вот если хочешь, можешь меня очистить». Я думаю, что вместе с вами мы можем увидеть, насколько состояние этого человека смиренное состояние. Посмотрите, что он говорит. «Если хочешь». «Если хочешь». Можно было бы сказать, что даже надежда этого человека быть очищенным, и даже просьба, которая прозвучала из его уст, в его личных глазах могла казаться дерзостью. Он понимал, что он не заслуживает ничего, кроме медленной и мучительной смерти. Подойдя ко Христу, говорит: «Если хочешь». Он знал, что Бог, или его Господь, или Господь, который стоял перед ним, обладает властью, обладает суверенностью. Некоторые люди, которых он знал, оставались во все дни своей жизни прокаженными. И Божья воля по отношению к ним была неизменна. Бог хотел, чтобы эти люди умерли от проказы. И он не первый был прокаженный, он видел, как это происходит. Он изнутри видел эти процессы собственного разрушения организма, своей жизни. Поэтому он лежит у ног Христа. И очень дребезжащим голосом, еле, наверное, слышно его, выдавливает из себя и говорит: «Господи, если хочешь, если в твоем сердце есть желание исцелить меня». Второе, что показывает нам о смирении этого человека, это вера, величайшая вера в способность того, что он может исцелить. Сначала он говорит: «Если хочешь, в твоей воле есть желание исцелить меня, ты можешь это сделать». Вы знаете, эти люди, которые окружали этого человека, если мы допустим, что у него была мама, папа, живы, были братья и сестры, которые знали об этом человеке, что он заболел проказой, что он отвержен. Они молились о нем, наверняка переживали, наверняка делали какие-то рейды. Если вы видели какие-то исторические фильмы библейских времен, что эти люди жили в каких-то там балках, в таких вот ложбинах, им на веревке спускали продукты, спускали воду, спускали одежду. Вот это их гетто собственное было, изолированное от людей. Да, у них был какой-то контакт, минимальный. Но они не имели права смотреть друг на друга. Их лица были покрыты, потому что это были обезображенные и уродливые лица. Вопрос ко всем нам. Хотели ли эти родственники, чтобы их родственники, болеющие проказой, вернулись в семью, в нормальный образ жизни? Да, хотели, очень хотели. Очень хотели. Но у них не было способности их вернуть в нормальной жизни. Иммунитет тех людей даже не был приближен к такому состоянию, чтобы была какая-нибудь надежда бороться с этой инфекцией, с этой болезнью. Они были обречены. И вот этот человек лежит перед Христом и говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Посмотрите реакция Христа. Иисус, протянувший руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И тот час очистился от проказы. Самое первое, то, что мы здесь видим в реакции Христа, это его глубочайшая милость и сострадание. Никогда в жизни раньше не было так, чтобы здоровый человек прикасался к прокаженному человеку. Если даже по закону Моисея здоровый человек нечаянно, по незнанию прикоснулся к прокаженному человеку, он сам считался нечистым человеком. И он должен был пройти какую-то церемонию для того, чтобы очиститься от прикосновения, от этого глубочайшего осквернения. Друзья, то, что сделал Христос, просто задрожало все общество. Это неимоверное, это просто уму не поддающееся событие. Он не просто дотронулся. Наверняка он свою ладонь положил на самое яркое, искореженное его тело, гноящее и текущее по его лицу или по его телу вот эти вот раны, вот эти вот жидкости, которые издавали зловоние. Христос положил туда свою руку. Это акт величайшего милосердия Божьего. Вот это самый первый пункт, который должен был заставить людей просто изнутри ахнуть и сказать: это Бог, это Мессия, это Он. Среди нас тот, о ком говорил Моисей, среди нас тот, о ком мечтал еще Авраам увидеть, среди нас тот, о ком говорил Даниил и многие-многие святые пророки, среди нас тот, который обещан, потому что доселе невозможно было не видеть, даже мечтать, чтобы подобное что-то происходило. Христос исполнен, вот его сердце отображается в его действиях. Он касается этого человека, кладет свою руку. Вообразите себе эту картину. Когда мы читаем эти отрывки, мы очень быстро прочитываем эту информацию и пошли дальше, ни на секунду не задумываясь и не обращая внимания на то, что происходит. Догадайтесь, что произошло в сердце этого несчастного человека, когда не просто Христос сказал или почтил его своим взглядом в его адрес, он просто берет, кладет руку свою на раны этого человека. В это трудно поверить. Это трудно даже вообразить, что такое могло быть. Милое сердце Бога. Милосердное сердце Христа. Оно проявляется в прикосновении к этому отверженному человеку. К этому человеку, который был ходячей иллюстрацией Божьего проклятия. Тем наглядным пособием искажения греха личности. Посмотрите, что дальше происходит. Христос говорит: «Да, я хочу». «Я хочу». Он подчеркнул, что в этом есть его желание. Он не просто хотел. Он еще осуществил свою суверенную волю, свое желание и провозгласил: «Очистись!» Держа руку на этих язвах, на этих струпьях, на этих ужасных ранах, он произносит: «Я хочу! Очистись!» Что происходит дальше? И он тотчас очистился от проказы. И мы видим здесь проявление власти Христа. Мы видим здесь проявление власти Христа. Исцеление было мгновенным. И он тотчас очистился. Исцеление было мгновенным и полным, абсолютным. Вы представьте теперь другую картину. На глазах у сотен и сотен людей вдруг его кожа начинает приобретать живой и нормальный цвет. Вдруг его кожа выравнивается. Его глаза начинают сиять. Вот этот тусклый, блеклый цвет этих обесцвеченных глаз, или, может быть, отсутствие этих глаз, вдруг появляются. Вырастают на его голове волосы, на его бровях, на его ресницах. Вот эти искореженные пальцы вдруг выравниваются. И это все мгновение. Люди свидетели всему этому происходящему. И Христос держит руку на этом человеке и говорит: «Хочу очистись». И моментально болезнь отступает. Почему? Все, что происходило в организме человека, было известно Творцу. И как только эта болезнь, образно говоря, услышала голос своего Творца, как только организм, все это тело, все эти больные клетки услышали голос своего Господина, они моментально превратились в здоровые. Моментально болезнь стала отступать назад. К человеку снова пришла жизнь. Если сейчас люди исцеляют от проказы посредством лекарств, то, что сделал Христос, оно близко не лежит с тем, чтобы сравнить то, что сделал Христос. Я когда читал эту историю, когда размышлял о современных чудотворцах в церквях, которые исцеляют людей, это пародия на то, что делал Христос. Это жалкая копия или жалкая попытка копировать и демонстрировать того, что делал Иисус Христос. Я думаю, что у многих из нас есть доступ, чтобы посмотреть всю эту, извините, клоунаду, которую люди делают под названием исцеление. Они планируют это, говорят: у нас будет собрание исцеления, приходите к нам. И очень часто в христианских программах это можно видеть. Мне давали множество разных христианских кассет, чтобы посмотреть, как это происходит. Стоит человек, например, вот у него само такие линзы, вот еле видит, и на сцену выходит какая-то пожилая бабушка, и она говорит: я практически ничего не вижу, у меня там катаракта уже с 15 лет, я не знаю, возможно ли такое с 15 лет заболеть катаракта, я, может быть, чем-то преувеличу, но суть в чем? Она говорит: я практически ничего не вижу. Вот, и он снимает ее такие же очки, в которых сам похожих, и начинает там по лбу водить, там что-то давить, и шуметь, и все вот это вот, и она вдруг говорит: ой, лучше. И такими, наверное, уже заранее напечатанными буквами он так подносит. Прочитайте. НШБМ. Знаете, вот как вот у врачей там вот этот есть. И весь зал взрывается. Исцелилась бабулечка. Видит. Зрение вернулось. Это анекдот. Вы видели, как хромых людей исцеляют? Он приходит с палочкой, но он уходит под мышкой, но все равно тянет свою ногу. И вся толпа в овациях ликует, исцелился, потому что он без палочки вообще ходить не мог. Я никогда не слышал, чтобы прокаженных вот так вот исцеляли. Я никогда не видел, не слышал, чтобы полностью искореженных параличом людей поднимали на ноги, и они просто скакали, ликовали, и в их кости были, как у оленя, ноги крепкие, молодые, исполненные энергией жизни. Власть Мессии, царя, мгновенно и окончательно, ни одного пятнышка, ни одного следа, ни одного напоминания о проказе, ничего, что могло бы вызвать сомнение. И этот человек, к нему вернулся его голос, его глаза впервые по-настоящему увидели своего Творца, своего Искупителя. Его организм впервые почувствовал за многие-многие годы настоящую жизнь, настоящую силу, настоящую красоту отношения со своим Искупителем, со своим Царем. Эта история заканчивается тем, что Иисус Христос дает повеление этому человеку, которого только что, несколько секунд назад, исцелил. Смотрите, 4 стих. «Говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Несколько соображений есть по этому поводу. Почему все-таки Иисус запретил этому человеку разглашать то, что с ним произошло? Скорее всего, ответ кроется в том, что начало служения Христа, оно было обусловлено его желанием, чтобы люди следовали за ним не как за знахарем, не как за чудотворцем, не как за тем, кто кормит и поет, и исцеляет от болезни и воскрешает, но как за обещанным Мессией, проповедь которого они только что выслушали, о котором они знали, что Он придет. Скорее всего, это была главная причина, чтобы этот человек молчал. Если мы прочитаем Евангелие от Матфея, мы увидим, что этот человек не сдержал свое молчание. Как только он покинул круг этих людей, вот это его новый голос, это его новая энергия раскатилась величайшим громом вокруг себя, и он начал говорить: «Я исцелен». Христос не забрал у него из-за его непослушания здоровье, как на Гиезия, помните, было возложено проказа Неймана, когда тот хитростью хотел и великим быть, и богатым одновременно, и незаметным. Но с Богом невозможно играть. Если остановиться на истории с Гиезием, вы помните, когда Елисей дал условия Нейману, чтобы он окунулся в Иордане 7 раз. Судя по всему, по болезни Неймана, он не был ужасно прокаженным в какой-то там последней стадии, если он мог представить перед лицом своего царя, был военачальником, был в обществе с людьми. Тем не менее, эта болезнь разрушала его, он это видел. Вот когда он почувствовал, что ему дают условия, окунулся в какой-то мутной реке, это было, конечно же, для такого великого чина оскорблением. Легче было бы сказать: слушай, завоюй 7 стран, 7 городов, принеси нам головы всех этих правителей, ну тогда посмотрим. Ему легче было бы. А вот в присутствии своих подданных, в этой пижаме залазить в воду, окунаться 7 раз, как минимум стыдно. И Елисей сказал: если ты не подчинишься этому условию, ну дальше живи и ходи с этой проказой. Его мудрые слуги уговорили его, если бы что-нибудь великое сказал сделать, рискнул бы, просто сказал: окунись. И вот вы помните, что эта болезнь была обращена во славу Бога. Вот этот сирийский военный, язычник, когда вышел из воды, сказано, тело его стало как у младенца, обновленным, великолепным, вот таким бархатным, полным жизни. Он сказал: я теперь вижу и осознаю, что есть один живой, реальный Бог. Бог в Израиле. Это не были чудеса ради чудес. Это не была жизнь, которая должна была быть наполнена какими-то острыми ощущениями. Всегда, когда Бог действовал, Он хотел, чтобы Его слава была очевидна. А проказы никто никогда не исцелял до этого момента. И Христос израильтян упрекает, что кроме Неймана в Израиле люди были больны, полны прокаженных. Но никто из них не исцелился. По одной причине. Сердца этих людей были ожесточены. Они не поклонялись от чистого сердца Богу Яхве. Они не ожидали Мессии. Они жили своей жизнью. Никто им не нужен был, кроме самих себя. Поэтому никто из прокаженных во времена Елисея не исцелился. Но Гиези, который захотел проверить Бога, он его проверил, и навсегда проказа Неймана приклеилась к нему. Навсегда. И вот этот вот исцеленный человек, забыл о том повелении, которое Христос ему сказал, никому не сказывай. Взял и разгласил то, кто его исцелил. Во-вторых, Христос сказал ему показаться священнику. Мы не знаем, показался ли он. Может быть, самое первое дело, что он сделал, он показался, наверное, у себя дома. Наверное, он напугал до смерти своих родственников, когда они услышали, может быть, голос своего родного. Они думали, что сейчас увидят искореженное лицо грехом, болезнью. Но это был новый человек. Мы не знаем продолжения этой истории. Но мы знаем, что Христос отправил его к священнику. Почему? У вас должно быть в памяти, братья и сестры, 5 глава Матфея, 17 стих, где Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон». Или: «Я пришел вопреки пророкам, я пришел исполнить его». Всякий прокаженный, всякий болеющий кожными заболеваниями, который подозревался на проказу, он, я повторюсь, он должен был обследоваться у священника. И если он исцелялся, через какое-то время ходил в Индию, ставили там ему примочки какие-то, да, там особых трав, там, или где-то он солнечные ванны принимал, или наоборот, где-нибудь там во льдах сохранял себя, не важно. Если у тебя прошла проказа, ты должен был прийти к священнику и засвидетельствовать. Именно так Христос и берет свою силу и власть, направляет в русло Писания для того, чтобы оно исполнилось. Отсюда мы можем видеть следующую мысль. Почему Христос хотел, чтобы он появился у священника? Во-первых, священник когда-то ему поставил диагноз. И во-вторых, когда он должен был явиться пред священником, священник должен был задать ему вопросы. Сколько лет ты болеешь, чадо? В какой степени у тебя была болезнь? Что с тобой было? Кто свидетель твоей болезни? Самый интересный вопрос. Как произошло твое исцеление? Как вернулась к тебе жизнь? Знаете, что он должен был сказать? То, что он начал говорить раньше того, чем он пришел к священнику. Он должен был сказать: «Я исцелен силою Иисуса Христа. Я исцелен Его благодатью и исцелен Его милостью». Это был один из первых вестников, который вошел в категорию людей, которые уже были враждебно настроены против Иисуса Христа. Это уже формировалась весть об Иисусе Христе. «Если вы не верите моим словам», Иисус в Евангелии от Иоанна говорил, «верьте моим делам». Сопоставьте то, что я говорю, и то, что я делаю. Христос, мы здесь видим, утверждает свою власть, имея ее над болезнями. 8 и 9 глава – это концентрация Христовых чудес относительно исцеления людей. Я хотел бы сейчас в виде применения этой проповеди вот что сказать всем нам, братья и сестры, чтобы эта история не осталась в Палестине, чтобы она не осталась просто впечатлением, что проказа – это ужасная болезнь. Это прямое напоминание нам о том, насколько грех является ужаснейшей болезнью всего человечества. Насколько грех поражает всего человека. Насколько он мерзок в Божьих глазах. Нам он невидим, нам он привычен, нам он в каком-то смысле приятен. Это часть нас самих с вами. И люди, которые нас окружают, они поражены этим грехом. Достаточно посмотреть на людей, которые живут на улице. Но они когда-то в школу ходили. Они когда-то мечтали о велосипедах, о хорошей жизни, иметь там еще что-то в жизни. Почему их мечта перевернулась и не достигла того, что они хотели бы иметь? Сегодня мы с вами можем говорить: да, он не захотел работать, не захотел получать образование. Все это, наверное, так. Но есть другой ответ. Грех, имя ему. Диагноз этому позору, который мы видим в высшей степени проявления людей, когда они начинают друг друга убивать, когда происходит в высшей степени насилие, убийства, когда матеря бросают своих детей, когда семьи разрушаются посредством скандалов, драк там или еще чего-то. Имя этому всему – грех. Этот грех омерзителен в очах Божьих. И Бог никогда его не будет терпеть. Это зловоние и этот ужас. Братья и сестры, сегодня мы с вами руки Христа. Сегодня его нет среди людей. Но он оставил нас с вами здесь на земле, чтобы мы прикасались к этим людям. Чтобы мы вели этих изуродованных грехом людей к ногам Мессии. Чтобы мы сказали, что все ответы на все твои сложности жизни, не в вопросе, опять-таки, здоровья там и благополучия, а того, почему ты такой сложный, почему ты такой противоречивый внутри себя, почему ты такой ужасный. На все эти сложности есть ответы у Иисуса Христа. И у Христа есть власть изменить тебя. Не знаю, как вы, на какой стадии греховной проказы вы обратились ко Христу. Когда я обратился, я был слишком молод, но я уже чувствовал, что меня этот грех полностью съел, накрыл с головой. В этот момент я почувствовал руку, которая прикоснулась ко мне. В этот период моей юной жизни я почувствовал, что есть кто-то, кто знает меня изнутри. Хотя внешне пытался изображать, был одним из великого счастливого общества, который демонстрирует всем, что все с ними в порядке. Но он, его свет проник в мою душу и показал мне вот этот вот фотоснимок моей души, как лицо этого человека, которого мы видели. И я сказал, да, это мой портрет. И у меня не было ни одной причины сопротивляться. Единственное, что я искал, дай мне новое лицо, дай мне новое сердце, дай мне новую личность. Я слышал эти слова, слова из Писания. Я хочу, очистись, освободись. У меня есть сила делать это. И рядом со мной были люди. Я не слышал каких-то иллюзорных голосов. Я не был в какой-то прострации, где-то сон там какой-нибудь таинственный или еще что-то. Люди, Божьи дети были руками Христа, которые ко мне прикасались. Когда Бог использует мои руки, ничего не значащие по своей сути, по своим молекулярным там, особенностям, но когда я вижу, что Бог применяет меня для того, чтобы сказать весть о Христе грехом израненной душе, и когда эти души обращаются, нет большего счастья, чем видеть обращенное сердце. Я понимаю, что есть множество причин, друзья, по которым мы с вами сегодня брезгуем этими людьми, которые не попадают в круг наших друзей. Я понимаю, что есть веское оправдание, чтобы держать дистанцию от этих людей. Они плохо пахнут. Они занимают слишком много времени в моей жизни. Эти люди не очень достойны, чтобы на них обращать внимание. Тогда кто к ним прикоснется? Мы руки Христа сегодня, чтобы могли дотрагиваться к этим людям, приводить их ко Христу, потому что у него сердце исполнено милости, исполнено сострадания, желание исцелять прокаженных грехом. И у него одного абсолютная власть давать прощение, давать новую жизнь, радостную и прекрасную. Если вы, вам эта история знакома, и в ней частично вы видите себя, исполните состраданием этим людям, которые не имеют того, что вы имеете. Не закрывайте сердце от этих людей. Достигайте этих людей. В этом смысл. Первая реакция людей, которые увидели этого человека, он должен уйти от нашего учителя, чтобы он не заболел. Но Христос учил их день за днем, год за годом, что значит милосердие, что значит сострадание. Мы в руках Бога, который является воплощением сострадания, который является абсолютом этого сострадания. и он является абсолютной властью для того, чтобы осуществлять это сострадание. Знаете ли вы таких людей, ваших соседей, ваших родственников, над которыми грех продолжает глумиться? Молитесь об этих людях. Сделайте все, чтобы рассказать им о Христе. Не живите по принципу беспечности. Я спасен, мне хорошо, спасибо, все нормально. Будьте руками Христа. Прикасайтесь к этим людям. Я представляю этого человека, который пришел домой и сказал: вы знаете, сегодня было ко мне чудесное прикосновение. Ко мне прикоснулся тот, кто не должен был прикасаться. И меня исцелили. Я сегодня спасен физически, духовно. Моя жизнь приобрела смысл. Дорогие друзья, те, кто чувствует себя духовно прокаженным сейчас, если вы чувствуете, что люди вас отвергли, отвергают, знайте, есть тот, кто никогда вас не отвергнет. Эта иллюстрация показывает беспомощность людей, как физически прокаженных, так и духовно прокаженных. Вы не сможете сами исцелиться. Не сможете. Это медленная смерть и мучительная смерть. Это ужасная деградация. Но лучше физическая деградация, чем духовная. Вот поэтому я хочу обратиться, пользуясь временем еще и возможностью. Падите ниц пред Христом. По-настоящему переживите покаяние. Не просто способность следовать за великим учителем и носить его имя и титул. Каждый из нас в своей степени это духовно прокаженный человек грехами своими. Каждому из нас нужно пасть ниц пред Ним и сказать: Господи, если хочешь, очисти меня. Пусть Дух Святой не оставит вас равнодушными. Пусть Бог сокрушит ваши сердца. Только тот, кто видит ясный диагноз себе, свой, в себе самом, он обязательно придет ко Христу. Он никогда не будет говорить: ну и что, все вокруг меня прокаженные. Я еще не в такой тяжелой стадии. Вас это не спасет в день суда. Там ни одного не будет прокаженного. Там должны быть очищенные, омытые, святые, оправданные. Но это происходит здесь. Его силой, его добротой и его властью. Где вы сейчас по отношению ко Христу? Что вы чувствуете, слыша эти слова? Готовы ли вы дальше ходить в этой своей жизни, притворяясь, что у вас все в порядке? Или вы на самом деле осознаете, что ваше спасение в единственной личности, в Иисусе Христе, который неимоверно благ, добр, терпелив, милостив, исполнен способностью исцелять мгновенно, абсолютно, 100% и навсегда.